Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Москве милиция разогнала митинг экологов. В российских регионах в день начала весеннего призыва проходят акции протеста. В Иране в результате землетрясения более 15 тысяч семей остались без крова. Подтверждена гибель 70 человек. Более чем в 30 российских регионах сегодня, в день начала весеннего призыва на военную службу, проходят акции протеста. Из Ижевска передает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
У бетонного забора, ограждающего республиканский военкомат и призывной пункт, с лозунгами против отмены отсрочек от призыва в армию собралось человек 30 молодых ребят, в основном студентов средних, специальных и высших учебных заведений Ижевска. После короткой инсценировки на тему акции выступили лидеры местных отделений Объединенного гражданского фронта, Либерально-демократической партии и национал-большевистской партии. Публики как таковой на акции не было. В этой роли выступили многочисленные журналисты. Евгений Бишев, руководитель Ижевской ячейки Гражданского фронта.
Если эти люди взялись командовать армией, они должны быть ответственными за все, что в ней происходит. Поэтому наш лозунг сегодня: Иванова в отставку!
Иванов, уйди сам!
А накануне митинга сам Бишев 3 часа провел в райотделе милиции, куда его с напарником отвезли из университета, где они были задержаны во время раздачи листовок с приглашениями на митинг. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
В Москве сегодня задержано около 20 участников акции экологов в защиту озера Байкал. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», сотрудники милиции действовали жестко. Акция проходила перед зданием офиса «Транснефти». Десятки митингующих протестовали против строительства компании нефтепровода «Восточная Сибирь» — «Тихий океан». Согласно планам строительства, трубу собираются проложить в 800 метрах от Байкала в сейсмоопасной зоне. В Грозном при подрыве автомобиля с военнослужащими погибли 2 человека, еще 3 ранены, пострадал также случайный прохожий. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
На улице Дагестанская, в заводском районе Грозного, работало заложенное на обочине дороги самодельное взрывное устройство. По данным сотрудников Ленинского райотдела милиции чеченской столицы, мина взорвалась в момент, когда с ней сравнялся автомобиль УАЗ с военнослужащими внутренних войск МВД России. Водитель автомашины и прапорщик контрактной службы погибли на месте. С тяжелыми ранениями госпитализированы 3 военнослужащих и случайный прохожий. В райцентре Шали сотрудники антитеррористического центра Чечни провели серию адресных зачисток. В результате этих спецопераций задержаны 3 молодых людей, проживавших на улице Восточная. Родственникам задержанных военные объяснили, что арест произведен по подозрению в пособничестве маджахедам Шамиля Басаева. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
«Радио Свобода». Новости.
В Иране в результате сильного землетрясения в пятницу более 15 тысяч семей остались без крова. Подтверждена гибель 70 человек, еще около 1500 ранены. Власти заявили, что все тела извлечены из-под завалов, и спасательная операция завершена. Организация Объединенных Наций намерена направить в Иран группу экспертов, чтобы оценить масштабы разрушений и потребности в помощи. Россия и США уже предложили Тегерану гуманитарную помощь. Иран готов принять ее от Москвы, а Вашингтон обещал ответить в ближайшее время. Соединенные Штаты обеспокоены ракетными испытаниями в Иране. В пятницу Иран объявил об успешных испытаниях новой ракеты нести 45-килограммовую боеголовку и покрыть расстояние в 40 с лишним километров. Представитель Госдепартамента США Адам Орелли заявил.
Испытания продемонстрировали агрессивную направленность военной программы Ирана. Она включает, о чем мы неоднократно предупреждали раньше, не только планы по созданию оружия массового поражения, но и средства его доставки.
Сказал представитель администрации США. На юге Афганистана в провинции Кандагар смертник направил заминированный автомобиль на колонну войск коалиции. Никто из военнослужащих не пострадал. Местные власти обвинили талибов в организации нападения. На севере Афганистана сегодня убит глава законодательного собрания провинции Тахар. По сообщению полиции, Саед Садек был расстрелян неизвестными, которые ворвались в его дом. Местные власти пока не могут сказать, кто стоит за убийством депутата, однако не исключают, что это дело рук талибов. Французские профсоюзы отвергли попытки президента страны разрядить конфликт вокруг нового закона о трудоустройстве молодежи. Выступая по телевидению, президент Жак Ширак предложил компромисс. Он готов подписать закон, но с поправками.
Я прислушался к мнению студентов и их родителей, поэтому я потребовал от правительства немедленно подготовить две поправки к закону. Во-первых, испытательный срок должен быть сокращен с 2 до 1 года. И во-вторых, в случае увольнения работодатель должен объяснить причину, и это будет записано в законе.
Сказал Жак Ширак. Профсоюзы заявили, что поправки их не устраивают, и демонстрации протеста будут продолжаться.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся с визитом в Великобритании, встретилась с лидерами мусульманской общины. В городе Блэкберн на севере Англии, где проходила встреча, около 200 человек провели акцию протеста против войны в Ираке. Вчера, выступая с речью об американской внешней политике, Райс признала, что Соединенные Штаты совершили 1000 тактических ошибок в Ираке. Тем не менее, госсекретарь выразил убежденность, что США были изначально правы, начав операцию в Ираке и отстранив от власти Саддама Хусейна. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Ханея обеспокоен обострением ситуации в секторе Газа, где вчера в перестрелке погибли по меньшей мере 3 человека и более 30 были ранены. Столкновения произошли во время похорон боевика, тесно связанного с Хамас, который погиб при взрыве бомбы, заложенной в его автомобиль. Напомним главные новости к этому часу. В Москве милиция разогнала митинг экологов. В российских регионах в день начала весеннего призыва проходят акции протеста. В Иране в результате землетрясения более 15 тысяч семей остались без крова. Подтверждена гибель 70 человек. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. С 1 апреля официально перестала работать общественная организация «Открытая Россия». Дело в том, что недавно по ходатайству Генеральной прокуратуры Басманный районный суд Москвы наложил арест на все финансовые счета «Открытой России». Арест на эти денежные средства был наложен как на имущество, принадлежащее подозреваемым по уголовному делу против компании «ЮКОС» и, как полагает следствие, полученное в результате преступных действий. «Открытая Россия» на этой неделе опротестовала решение в Мосгорсуде, утверждая, что никогда не являлась участником данного уголовного дела, а денежные средства находились в собственности организации на законе. Основаниях. Судебное заседание назначено на 12 апреля. С закрытием «Открытой России» остается неизвестной судьба 52 региональных проектов, осуществляемых до этого времени на деньги этой организации. О будущем этих проектов, а также о судьбе вообще региональных правозащитных социальных проектов в России я буду сегодня беседовать с заместителем председателя правления организации «Открытая Россия» Ириной Ясиной, с юристом в прошлом, судьей Московского городского суда Ольгой Кудешкиной, заместителем генерального директора благотворительного фонда Владимира Потанина Натальей Самойленко, с исполнительным директором благотворительного фонда «Новая Евразия» Ольгой Машковой, а также с представителем фонда поддержки общественных инициатив граждане Анной Зеленцовой. Анна, вы возглавляете этот фонд в Волгограде. Итак, Ирина Евгеньевна, вы говорите, что средства принадлежат организации «Открытая Россия». Однако, по утверждению обвинения, следствие выявило связь между «Открытой Россией», вернее, некой офшорной фирмой, и Михаилом Ходорковским. Кстати, я напомню, что Михаил Ходорковский продолжает оставаться председателем правления фонда. И, как считает следствие, именно Ходорковский продолжает спонсировать через «Открытую Россию» ряд проектов, направленных на укрепление гражданских институтов в России. Видимо, именно, наверное, из-за этого обстоятельства ваш фонд впал в такую немилость.
Собственно, никаких сомнений в этом нет. А вы хотите, чтобы я объяснила, почему Генпрокуратура арестовала наши счета?
Хотелось бы, во-первых, узнать, действительно ли выявлена связь между Михаилом Ходорковским и «Открытой Россией». И если, насколько я понимаю, Михаил Ходорковский именно спонсировал через «Открытую Россию» ряд проектов, и, как полагает Генеральная прокуратура, его средства получены преступным путем, значит, видимо, они считают, что на законных основаниях они могут арестовать эти средства.
Ну вот мы считаем, что нет. У меня нет никаких сомнений в том, что «Открытая Россия» — это, так скажем, добросовестный получатель этих средств. Мы их получили от действительно офшорной компании. И, в общем-то, не наше дело. смотреть в учредительные документы этой офшорной компании и изучать, а кто там бенефициарий. Вот честно вам говорю, я не знаю. Да, я никогда не знала этого. Мне сговорили, что это группа Минатэп. Я говорю, хорошо, группа Минатэп. Мне сказали, а вот сейчас это Ходорковский. Я говорю, хорошо, это Ходорковский. Мне скажут завтра Путин. Я скажу, хорошо, это Путин. Вот честное слово. Понимаете, я не юрист. И я не лицо, которое там ставит подписи под финансовыми документами. А мне, по большому счету, вот искренне, неважно, искренне говорю. Я знаю, что моя организация по закону заключила договор. По закону, не нарушая ничего, получила на свои счета эти деньги. По закону раздала гранты. Четко проверила, как они используются, как они вернутся и так далее. 22 проверки мы прошли за последние два года. 22 проверки. Налоговые, Минюста, даже таможня. Ни одного нарушения в деятельности «Открытой России» ни один из этих органов, уважаемых, не выявил. Мы вот просто белые пушистые. Да? Теперь мне говорят, у вас деньги, которые вы получили, неправильные. Ну, во-первых, я хочу сразу сказать, ну ладно, вы докажите, что это плохие деньги Ходорковскому, мировому сообществу. Может, они действительно плохие, может, там действительно есть связь. Но только докажите сначала. А потом приходите к добросовестному получателю и отбирайте у него его собственность, потому что по закону это наша собственность. Вот все, что я могу сказать. Еще раз подчеркиваю, я не юрист.
А давайте тогда обратимся к юристу. Ольга Борисовна, вот анализируя ситуацию вообще вокруг дела ЮКОСа, в частности, вокруг «Открытой России», я еще раз прихожу к выводу о том, что суд у нас в России не стал ни правым, ни справедливым. Ну, скорым он иногда у нас бывает. Ну и конкретно по постановлению Басманного суда. Я считаю, что Басманный суд необоснованно наложил арест на денежные счета, принадлежащие общественной организации «Открытая Россия». Как свидетельствует постановление, суд исходил из требований статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Вместе с тем, суд очень вольно интерпретировал сам закон. Закон говорит, что действительно может суд наложить арест на имущество подозреваемых по делу, если есть основания, что это имущество приобретено в результате преступных действий или преступным каким-то путем, да? Кроме того, закон говорит, что может быть наложен арест на имущество, находящееся на хранении где-то у третьих лиц. Но мы имеем дело с денежными средствами. Пункт 7 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации говорит о том, что может быть наложен арест на денежные средства, только если они принадлежат подозреваемым по делу. А как свидетельствуют обстоятельства дела и документы, был наложен арест на счета, на которых находились денежные средства, принадлежащие общественной организации «Открытая Россия». Эти денежные средства были предназначены для финансирования различных образовательно-просветительских, социальных и правозащитных программ в 48 регионах нашей России. И, кроме того, вот как вы уже сказали, на 52, да?
Да, 52 региональных проекта, по крайней мере, на официальном сайте «Открытая Россия».
Таким образом, были нарушены права очень многих граждан, я скажу, даже не одного десятка граждан, граждан России. И вообще, я скажу, что прежде чем принять такое постановление, судья должна была 10 раз подумать, а какие же последствия может повлечь вот такое ее решение. При вынесении данного решения суд руководствовался не законом, а какими-то другими мотивами. Ну, наверное, теми мотивами, которыми руководствовались и правоохранительные органы, в частности, Генеральная прокуратура и суд, в отношении дела ЮКОСа.
Кстати, что касается последствий, я хочу узнать у Анны Зеленцовой из Волгограда, которая возглавляет фонд поддержки общественных инициатив граждане. Итак, насколько я понимаю, вы в подвешенном состоянии, на самом деле, находитесь, да? То есть неизвестно, как дальше действовать, потому что, с одной стороны, довольно будет сложно продолжать деятельность, если финансовые средства поступать на ваши счета не будут. С другой стороны, я знаю, что ряд правозащитных организаций в российских регионах заявили о том, что они все-таки будут продолжать свою деятельность.
Да, Кристина, совершенно верно. Большинство регионов остались на сегодняшний день, большинство таких же организаций, как моя, остались с 1 апреля совершенно без средств. к существованию. Ну, у кого-то какие-то средства небольшие просто были сэкономлены. Но в целом люди продолжают работать, и вот мы перезваниваемся друг с другом, все говорят, что готовы, ну, во всяком случае, то время, которое вот могут позволить нам личные финансы, семья, обстоятельства жизни, они готовы работать, готовы продолжать проектную деятельность. Конечно, мы сейчас вынуждены просто свести к минимуму все расходы, стараемся все проводить практически бесплатно, стараемся находить какие-то ресурсы дополнительные у себя на местах. Ну, мы это делали и раньше, но нужно сразу сказать, что такого финансового источника, которым являлась «Открытая Россия», в регионах просто на сегодняшний день нет. И, конечно же, бизнес, который помогает нам так немножко, аренды бесплатные, какими-то другими видами помощи, во многих случаях просто-напросто боится финансировать подобные проекты. Хотя наш проект, например, в Волгограде, он так же, как и в других регионах, это не политизированный проект, несмотря на то, что это часто приписывается «Открытой России». То есть те проекты, которые мы осуществляли, в первую очередь, это школа публичной политики, это независимая дискуссионная площадка, на которую мы приглашали представителей всех партий, на которую мы приглашали бизнесменов, журналистов, представителей администрации, депутатов разного уровня, обсуждали актуальные проблемы жизни региона, о том просто, как сделать жизнь в своем регионе лучше.
Но звучит странно, не политический проект, школа публичной политики.
Совершенно верно. Это политика, это не политика в смысле борьбы за власть, это скорее просвещение. То есть,
да, Ирина Евгеньевна хочет дополнить.
Такой у нас несчастный русский язык. Да. Вы знаете, мы привыкли к тому, что он богатый и могучий. Но это что касается описания дворянских усадеб или разных красот. Но когда заходит речь о гражданском обществе, наш язык бедный, ребята. У нас нет этих слов. В английском языке есть два слова «policy» и «politics». «Politics» — это борьба за власть. Это если бы мы учили людей, как баррикады строить, да? Ну и там подобные вещи. А policy – это, ну как перевести на русский? Общественная работа? Ну, в общем, да. Но только это не политика отнюдь. Это вот эта самая гражданственность, если можно так, опять же, очень вольно перевести. Но этого слова не хватает. И вот иногда говоришь по-английски на эту тему, понимаешь, что вообще легче, терминов больше, как-то вилять не приходится. А тут ты говоришь политика. Как хочешь, так и понимай. Поэтому, конечно, когда люди видят школу публичной политики, ну вы же сами говорите, политика. Мы говорим, это другая политика. Ну какая такая другая политика? Не
какая,
бывает.
Какая еще в нашей
стране
политика? Да, какая
еще политика? Ну, это на самом деле действительно такой вот, я поняла.
Кстати, символично, между прочим, что в русском языке так. Есть, вот, кстати, одно слово, а не кстати, два сказать, слова. Фонд Владимира Потанина. Относительно благополучный все-таки фонд, по крайней мере, с точки зрения политических встрясок. Вы принципиально не занимаетесь правозащитной тематикой и специально вот уделяете больше внимания таким нейтрально-политическим, скажем так, проектам?
Ну, вы знаете, вот я слушаю сейчас нашу дискуссию, я понимаю, что мы опять же упираемся в некоторую бедность русского языка, потому что образовательными программами мы называем, собственно говоря, программы личностного роста. И то, что сплачивает наших студентов, то, что делает наши программы по-настоящему интересными, например, история этого года, это проекты для своих регионов. Причем проекты самые разные. Проекты, связанные и с социальными программами, и с бизнес-программами, которые интересуют молодежь. Проекты, которые идут от них самих. По сути дела, это, собственно говоря, довольно близко, да, имея в виду к той политике, которая должна решать насущные проблемы молодежи, насущные проблемы, которые волнуют все общество.
Политики во втором смысле.
Политики во втором смысле. Политики, ну, я вот тоже человек, вспоминающий там свое прошлое, и вспоминаю, что, например, я долгое время жила в Средней Азии, и там общение людей, да, оно осуществлялось на уровне махалля. Вот в российском языке я тоже не могу найти синонима этому понятию, да, потому что у нас не организована жизнь внутри микроячеек общества. На уровне квартала, на уровне дома, подъезда, так сказать, небольшого района. Это очень большая проблема. Да, мы или должны вернуться в далекое прошлое, но без этого, собственно говоря, нормальной человеческой жизни, потому что нужно решать проблему здесь, у себя, дома, решать ее цивилизованными способами, каким-то образом отстаивать свои жизненные интересы. Собственно говоря, говоря, вот наши студенческие проекты, тренировка на этих проектах, это ведь тоже обучение нормальной цивилизованной жизни. Но вот, к счастью, мы не придумали назвать нашу программу программой публичной политики.
Вы знаете, вот вы говорите о том, что нету слова, да, такого для кварталов, для районов, а ведь сейчас, мне кажется, несмотря на то, что здесь вот как раз представители многих благотворительных фондов, тем не менее, мне кажется, что российские граждане, хорошо обеспеченные, все-таки очень мало занимаются сейчас благотворительностью. Очень мало занимаются, несмотря на то, что, конечно же, наверняка жертвуются деньги. Тем не менее, по крайней мере, той славной традиции, которая была в начале века, когда каждый богатый человек в России просто считалось, по-моему, неприличным не давать какую-то часть своих доходов на благотворительность. Сейчас вот такой вот практики нету. С чем это связано? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, Наталья Самойленко.
Потому что здесь вот в чем проблема. На самом деле мы просто плохо знаем, сколько, да, у нас идет на благотворительность. Я думаю, что идет достаточно много, но идет до сих пор во многом бессистемно и анонимно. Я не знаю, здесь может быть много разных точек зрения, но я считаю, что благотворительность — это дело сугубо личное. Вообще-то говоря, если мы оглянемся назад, вот на дореволюционное прошлое, то ведь мы знаем именно успешные персональные проекты, да, Бакрушинский музей, Третьяковская галерея, там, ну, Голицынская больница и так далее. Да, собственно говоря, но это были персональные проекты. Это не была больница имени там Красного труда. Это было нечто совсем другое. Вот таких фондов, как наш, где, собственно говоря,
личностных,
да, в самом названии которого стоит имя, так сказать, его учредителя, в России не так уж много. Но мне кажется, что настоящее будущее благотворительности, оно все-таки за персональными проектами. У нас так построены все средства еще массовой информации, что можно говорить только о чернухе. О хороших вещах у нас за так говорить очень трудно. И уж тем более персональных хороших вещах. А вообще-то говоря, желание, так сказать, поучаствовать в каком-то хорошем деле персонально, это ведь, опять же, нормальная гражданская позиция.
Ирина Ясина, вы, по-моему, с чем-то не согласились.
Нет, я,
да?
В общем, согласна. Наташа правильно говорит. Пресса хочет обязательно за деньги писать о благотворительных проектах. Ну, я уверена, слышит фамилию Потанин и говорят, ну, деньги плати быстро за публикацию. Ну, неужели нет? Ну, конечно, да.
Конечно, да.
Конечно, да. Но это же нонсенс. И вот когда мы работаем, работали сейчас, мы, конечно, уже давно не платим никому за наши, за публикации о нас. Сначала это был шок. И все время выбор. Ты еще немножко профинансируешь программу, или ты расскажешь о том, как ты ее делаешь, и они узнают. Это всегда выбор, который, с моей точки зрения, всегда должен решаться в пользу программы. Потому что ты еще помог. Второй момент, очень важный. У нас деньги-то не белые, у наших людей. Они все тайком, они все с нарушением закона, они все кое-как распрятаны. И если человек хочет кому-то помочь, вы обратите внимание, сколько красивых церквей в Подмосковье. Они что, могут показать вам, откуда у них деньги пришли? Да упаси Боже. Никогда в жизни.
Ольга Кудешкина, пожалуйста.
Я хотела сказать вот о чем. Последнее время особенно у нас в России действует избирательное правосудие. У нас, например, закон нарушают. Есть такие моменты, когда нарушают или действуют не по закону, ну, ряд каких-то коммерческих организаций. Но из них берется, например, одна, привлекается к уголовной ответственности и устраивается показательная порка. А при этом все остальные не привлекаются к уголовной ответственности. Одного, например, назначают губернатором, второго там награждают медалью, третьего еще там куда-то приближают. Я считаю, что вот такое неравенство граждан перед законом подрывает авторитет, прежде всего, самой власти, вызывает недоверие граждан ко всем структурам власти, и к исполнительной, и к законодательной, и к судебной. Учитывая непредсказуемость поведения власти у нас, и кроме того, о том, что у нас действует закон избирательно, не все граждане перед законом равны, завтра у нас может оказаться любое общественное объединение, любая общественная организация, любой фонд, точно в таком же положении, в котором сегодня у нас оказалась открытая Россия.
Да, насчет непредсказуемости действительно в следующий раз могут и Владимира Потанина не взлюбить за что-то тоже. Это... Шаткое положение, да. Наверное, все-таки у всех, нет?
Я не хотела, чтобы мы это самое.
Да, мы еще не давали слова исполнительному директору благотворительного фонда «Новая Евразия» Ольге Машковой. На мой взгляд, вы подтвердите эту информацию или опровергнете? Вот сейчас западные доноры стали вот как-то, опять же, все-таки меньше внимания уделять правозащитным проектам, а больше социальным, образовательным, опять же таки политически нейтральным. Почему я вам этот вопрос адресую? Поскольку главный донор вашего фонда – это агентство по международному развитию США.
Да, совершенно верно. Ну, а мне сложно говорить, конечно, за всех западных доноров, потому что их можно разделить и на частные фонды, их можно разделить и на тех, кто представляет правительственные различные агентства. То есть их много, естественно, у всех задачи разные. Но если говорить о каком-то новом векторе развития, ну, несомненно, он присутствует. И, наверное, может быть, это и правильно, то, что оно происходит именно так, как оно происходит на сегодняшний день. Потому что как бы с частными фондами, с частными западными фондами, у них есть свои организаторы, свои администраторы, свои там идейные какие-то там наполнители, которые пытаются прописывать и, собственно, определяют ту стратегию, в рамках которой они реализовывают свои программы. Если говорить о правительственных организациях, которые финансируют подобную деятельность, естественно, они пытаются соответствовать тем ожиданиям, которые им предъявляет российская сторона. И каким-то образом пытаются изменять свои подходы, в том числе менять свои стратегии. Россия уже далеко не та, какой она была 10, 12, 13 лет тому назад. Многое изменилось. В соответствии с этим меняются и как бы общие подходы. Вот непосредственно как бы наш фонд, достаточно большой акцент действует на именно вот выстраивание партнерских связей с региональными администрациями, с различными бизнес-структурами.
С администрациями
в том числе.
Вы все-таки с властями, да, вот пытаетесь взаимодействовать?
В том, что мы пытаемся все-таки работать не только посредством выдачи каких-то грантов, не только посредством помощи вот маленьким каким-то организациям, а все-таки основная направленность – это достижение каких-то системных результатов. И в связи с этим как бы планируются большие достаточно программы, и реализация этих программ возможна только в том случае, если есть поддержка определенная. Та же самая политическая поддержка, без какой-то, скажем так, политической окраски.
Закончилось. Да. Такие общие слова говорите. Вот я, честно говоря, ничего не понимаю. То, что вы сказали. Вот знаете, я много раз за прошедшие полгода встречалась с иностранными донорами потенциальными, пытаясь убедить их, что России по-прежнему надо помогать и больше, чем раньше. Потому что вот как та рассада, которая взошла, и вдруг в мае заморозки, причем такие кондовые, и вдруг не понимаю. Я пыталась понять,
почему?
А я поняла, почему.
Что они отвечали на это?
Очень просто. Вот отвечали честно, особенно в Америке, хорошие, честные люди. Говорили, ребята, а вас своих богатых дофига. У вас Челси мужик купил. А почему ему все равно, что в стране происходит? Боятся, говорю я. История Ходорковского – это красный свет всем. Туда нельзя. Стой, стрелять буду. Нельзя. Не надо убивать всех волков в стае. Надо убить вожака. Все, все встанут. Так и произошло. Во-первых, у нас самих много богатых людей, которые должны осмелиться. Конечно, страшно. Конечно, неохота бизнес терять. Боже мой, кто же говорит? Ну, как-то надо потихонечку ломать в себе этого раба, выдавливать его, как учили, по капле. Это первое. Второе. Всегда существует основание сказать, что мы 10 лет вкладывали, хватит. Потому что за это время должны были, опять же, вырасти свои. Они выросли. Появился Ходорковский. Почему ушел Сорос? Потому что появился Ходорковский. А и для Джорджа это была...
По-моему, еще была там...
Нет, были. Ну, хорошо.
Там,
вот
да.
Я... Трения
с властью, с российской.
Да, но тем не менее, Сорос не тот человек, который способен уйти только из-за обиды. Он, в общем, прекрасно понял, что есть кому передать. Появились надежды на то, что вырос свой ответственный класс. Но, к сожалению, Потанином и Ходорковским, в общем, все и ограничилось. Будем откровенны. Ну, Потанин пошел в свою сторону, Ходорковский немножко в другую, которая не понравилась властям. Это другой вопрос. Но понимаете как? В определенном смысле мне даже нравится та ситуация, которая сложилась. Это тот вызов, на который мы должны ответить или не ответить. Если нам нужны эти правозащитники, ну сколько можно собирать деньги с Америки и с Англии? У них своих проблем хватает. Они другого уровня. Во-первых, есть Бангладеш и Судан. Сравнить нас с провинцией Дарфур при всей нашей кошмарности нельзя. Поэтому западники, которые озабочены ситуацией в мире, выберут провинцию Дарфур и будут абсолютно правы. Поэтому мы должны о себе думать сами и перестать надеяться на то, что придет добрый дяденька, нам поможет.
Спасибо. О судьбе благотворительного фонда «Открытая Россия», о судьбе вообще региональных правозащитных социальных проектов в России я беседовала с заместителем председателя правления «Открытой России» Ириной Ясиной, с юристом в прошлом, судьей Московского городского суда Ольгой Кудешкиной, заместителем генерального директора благотворительного фонда Владимира Потанина Натальи Самоленко, с исполнительным директором благотворительного фонда «Новая Евразия» Ольгой Машковой, а также с главой фонда поддержки общественных инициатив «Граждане» Анной Зеленцовой. О начале работы российских военкоматов и о нарушениях, с которыми сталкиваются призывники, слушайте через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В заводском районе Грозного при подрыве автомобиля погибли 2 военнослужащих. 3 военных, а также случайный прохожий, госпитализированы с тяжелыми ранениями, сообщил корреспондент «Радио «Свобода». В России сегодня, в день начала весеннего призыва на военную службу, проходят акции протеста. В центре Москвы на митинг собрались около 100 человек с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. Акции прошли в Самаре, Ижевске, Саранске и других городах страны. В Москве задержано около 20 участников акции экологов в защиту озера Байкал, сообщил корреспондент «Радио «Свобода». Десятки митингующих протестовали против строительства нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан». В Иране в результате сильного землетрясения в пятницу более 15 тысяч семей остались без крова. Подтверждена гибель 70 человек, еще около 1500 получили ранения. Организация Объединенных Наций намерена направить в Иран группу экспертов, чтобы оценить масштабы разрушений и потребности в помощи. На юге Афганистана в провинции Кандагар смертник направил заминированный автомобиль на колонну войск коалиции. Никто из военнослужащих не пострадал. На севере страны сегодня был убит неизвестными глава законодательного собрания провинции Тахар Саед Садек. Французские профсоюзы отвергли попытки президента страны разрядить конфликт вокруг нового закона о трудоустройстве молодежи. Профсоюзы заявили, что предложенные Жаком Шираком поправки их не устраивают, и демонстрации протеста будут продолжаться. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся с визитом в Великобритании, встретилась с лидерами мусульманской общины. В городе Блэкберн на севере Англии, где проходила встреча, около 200 человек провели акцию протеста против войны в Ираке. Это был краткий обзор новостей на волнах «Радио Свобода».
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Первого апреля начался весенний призыв в армию. Военкоматы шутить не собираются. Правозащитники, по крайней мере, уверены, что многочисленных нарушений прав призывников избежать на этот раз тоже не удастся. Простые граждане, с которыми я побеседовала на улицах Москвы, к работе военкоматов во время призывных кампаний относятся по-разному.
Это хорошее дело. Есть такая профессия — родину защищать. И каждый гражданин нашей страны обязан, я думаю, уделить своей родине этих год или полтора, или два. И тогда на нас никто не нападет. Зато мы будем сильными и можем и на кого-то напасть.
Скажите, а вы сами служили?
Я уже служил. Я молодой, но я уже служил. У нас вообще менталитет такой, что мы никому нашу пять земли не отдадим, чужого нам не надо.
Я сам тоже призывник, поэтому не очень отрицательно. Я по здоровью не годен. Меня чуть не забрали, пока мама не пришла там, не стала доказывать, что я болел. И мне написали, что не годен. А так хотели написать, что годен.
Я, например, за голову хватаюсь. Откупить у меня денег нету. Здоровье у нас не очень хорошее, значит, все равно в армию возьмут. Не знаю. У нас очень негативная, как бы, есть ситуация. У нас один мальчик родственник погиб, племянник. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы мой сын шел в армию и погибал.
Моя мама хирург, ей 84 года. Она когда-то работала в военкомате. И она говорит, я знаю, какая там кухня. Я говорю, мама, если бы ты знала, какая там кухня, мы бы сейчас не так жили, а две пенсии.
А лучше?
Ну, конечно.
Она вам что-то рассказывала про деятельность военкоматов?
Было в советское время, и, конечно, тогда все это было очень серьезно. Она же сама сейчас уже майор медицинской службы, и папа был военный. Поэтому она очень серьезно к этому относилась. Но она точно знает все заболевания, по которым действительно нельзя идти в армию. Ну, прежде всего, конечно, астма, зрение.
Скажите, а если бы у вас был бы сын, он бы пошел служить в армию? Вот вы бы ему разрешили служить или нет? Вот как вы считаете?
Честно говоря, я бы считала, что лучше бы было идти в армию. Знаете, у меня была дача на Северном Кавказе, то есть на Кубани. И я вот немного там посмотрела, как народ относится. Вот пришел из армии, он жених. Вот это действительно все. Уже человек, уже все. Тем, кто косит, за них даже замуж не отдают. А до армии он еще не мужчина. Вот. И, конечно, если бы у меня был здоровый сын, я бы, наверное, хотела, чтобы он от мамочки, так сказать, прошел. Ну, повзрослел, короче говоря. Хотя, когда столько войн и всего кошмарного, с этой дедовщиной, это кошмар, конечно. Тут подумаешь сто раз.
Как вы относитесь к деятельности военкомата во время призывных кампаний?
Они берут всех. И больных, и здоровых.
Еще бы немножко забрали. У меня первого мужа сейчас не забрали из института. При том, что по медицинским показателям он не мог попасть в армию. Никаким образом.
Ну, просто убить 2 года. Промывание мозгов.
Ко мне просто это как бы не имеет никакого отношения, к счастью.
Это молодого человека призывного возраста.
Нет, к счастью.
Только брат.
Но он не призывного возраста, тоже к счастью. А когда призывать его, срок в армии будет уже 1 год максимум. Поэтому я как-то не очень волнуюсь по этому поводу. Нет. Это проще, потому что дедовщины
не будет.
Да, дедовщины не будет, в принципе. Получается, дедовщина, это когда уже 2-й год они приходят.
Они же ходят, приходят и уходят.
Да, поэтому... На самом деле, сейчас очень распространенно среди молодых людей, ну, пока нашего возраста, что сейчас очень многие помешаны, на самом деле, на армию после сериала «Солдаты».
Да, который мы сегодня смотрим и очень любим.
Они даже сами хотят туда идти, у них, в общем, мания такая.
Но они не знают, что это трудно очень, на самом деле, там.
Стараюсь не замечать деятельность военкоматов. Если я замечу их, они замечат меня, у нас могут быть конфликты.
А вы? Как-то имели отношения?
Да, у меня очень много конфликтов, поэтому вопрос еще не решен.
Хорошо, вы не хотите служить в армии?
Нет, потому что считаю нашу армию недостойной пока что. Считаю, порядки, царящие там, не заслуживают человеческого присутствия. Сейчас много дел происходит, которые доказывают, что там творится просто беспредел. И друзья тоже, в общем-то, рассказывают вполне реальные факты.
Напомню, что на московских улицах я узнавала у обычных граждан, что они думают по поводу работы военкоматов и хотят ли они, чтобы их близкие служили в армии. Мнение граждан военкоматы в своей работе, как правило, не особенно учитывают, ведь их представители – люди военные и должны в первую очередь подчиняться приказам вышестоящего начальства. Для военкоматов это означает, что в период призывной кампании они обязаны выполнить утвержденный план по призыву, то есть призвать на срочную службу столько юношей, сколько им было поручено в военном округе. На практике выполнение плана по призыву оборачивается грубейшими нарушениями законодательства. Несмотря на то, что отсрочки от армии по медицинским показаниям чиновники пока отменять не собираются, военные, всячески стремясь выполнить указания сверху, забирают в армию больных молодых людей. Например, на костылях и с пороком сердца. Рассказывает Ольга Вахоничева, Кострома.
Вот уже 2-й воинский призыв юный костромич Василий Ревков собирается идти служить в армию. К чему настойчиво его призывают повестки городского военного комиссариата Костромы. Только вот отдать долг родине Васе не рекомендуют врачи разных лечебных учреждений, не только Костромы, но и доктора Ярославля и Москвы. Еще наблюдаясь в детской поликлинике, будущему призывнику Ревкову поставили диагноз, разрушивший многие планы мальчика. Заядлому игроку в баскетбол и футбол вынесли приговор – опухоль кости ноги, которая со временем начала расти. Все справки и выписки из больницы и поликлиник, где наблюдался и лечился юный костромич, не произвели впечатления на военкоматовскую комиссию. И осенью парня призвали служить в вооруженные силы. Оперируя всевозможными документами, законами и специально выделенными пунктами расписания болезни и положения военно-врачебной экспертизы, по которым призывная комиссия обязана была предоставить юноше отсрочку, его мама Ирина Ревкова при поддержке Комитета солдатских матерей призывали военкомат к совести, но напрасно. Справки медкомиссия военного учреждения Костромы назвала липовыми, а мальчика записала в уклонисты, говорит Ирина Ревкова.
Очень много я и врачей просила, пересмотрите Васина заболевание, приносила документы, ну, они со мной не хотели разговаривать. Даже хотели подать на меня в суд за то, что Вася врет, не дает сгибать ногу. прямо в глаза мне говорили, что Вася косит.
Чем вызвана военкоматовская непреклонность, именно к Василию Ревкову сказать сложно. Недавно его старший брат честно служил на китайской границе, и, казалось, подозревать семью Ревкова в укрывательстве детей от армии нет никаких оснований. Однако военный комиссар Костромы Андрей Ерохин отправляет мальчика на новое обследование и почему-то в травматологический пункт города. Полученный документ вполне удовлетворил полковника Ерохина.
Призывник Ревков был направлен в травмпункт города Костромы к врачу-ортопеду для оформления акта исследования состояния здоровья, где констатируется в акте, у призывника хромота отсутствует, призывник не дает сгибать ногу, на рентгенограмме изменений в правом коленном суставе нет, диагноз здоров. Это официальный документ.
Почему единственная справка травмпункта перевесила все заключения докторов первого медобъединения Костромы, Ярославской больницы Соловьева и столичного центрального института травматологии и ортопедии, пытается выяснить председатель Совета солдатских матерей Нина Терехова. Врачебные подписи с диагнозом здоров навели ее на следующее рассуждение.
Данный диагноз был выставлен только потому, что существовал сговор с военным комиссариатом города Костромы. Практически они больного сделали здоровым.
Если осенью комитету удалось добиться отсрочки для Василия в армию, то в этот призыв в военкомате о нем снова вспомнили. Даже несмотря на то, что юноша был прооперирован и теперь передвигается только с помощью костылей, его пытаются призвать служить родине. Такой настойчивости военного комиссара у Нины Тереховой есть свое объяснение.
У нас нет сомнений, что он делает это специально. Таким образом он ведет борьбу против комитета солдатских матерей, который осмелился не пустить больного мальчика в армию. Я не представляю командира, к которому придет мальчик, у которого не сгибается нога. Что он будет с этим мальчиком делать?
Случаев военкоматовского беспредела у нее много. Недавно за помощью в комитет обратилась мама Алексея Шленникова, Надежда. Ее сына пытается заставить служить с пороком сердца. Вот как она передает диалог с военкоматовским работником майором Барановым.
Он на первом марафоне может задохнуться просто. Побежит и задохнется. А он мне отвечает, какая разница, где он умрет, дома или в армии. Я говорю, как? А он мне ответил, нам дается процентная смертность.
Что стараются сделать некоторые офицеры военных комиссариатов, то ли выполнить спущенный сверху план по призыву, то ли пополнить процент запланированной смертности в армии, сказать трудно. На днях Василию Ревкову пришла очередная повестка. Явиться 10 апреля с вещами в военный комиссариат Костромы для прохождения воинской службы. Успеют ли врачи сделать мальчику еще одну очень сложную и дорогостоящую операцию, на которую мама Васи сейчас ищет деньги, или все-таки юноше придется идти служить? Только этот вопрос мучает сейчас Ирину Ревкову.
Я говорю, Вася, собирай этот рюкзак себе, пойдешь в армию на костылях.
Ольга Вахоничева для Радио Свобода, Кострома.
Солдат на костылях в армии – это не первоапрельская шутка. Например, во внутренних войсках уже 9 месяцев служит мальчик с диагнозом олигофрения в умеренной степени дебильности. Все это время его родители пытаются вернуть больного ребенка домой. Пока безрезультатно. С подробностями Александр Валиев, Челябинск.
В последнее время Челябинск не сходит с новостных лент из-за армейских ЧП. После трагедии Андрея Сычева один челябинец застрелил сослуживца-дагестанца, который издевался над ним в части. Другой призывник из нашей области покончил с собой, находясь на службе в Вологодской области. Теперь, накануне очередного призыва, выясняются новые истории. Точнее, новыми их назвать нельзя, тянутся они с прошлого года. Однако только сейчас подробности всплыли на поверхность. 16 июня 2005 года челябинец Антон Нигматулин был призван во внутренние войска, несмотря на диагноз. Поражение центральной нервной системы с задержкой психического развития. Стертая форма дизартрии. Диагноз невропатолога при поступлении в коррекционную школу – олигофрения умеренной степени дебильности. Несмотря на это, врачи военной врачебной комиссии признали Антона Нигматулина годным к военной службе без ограничений. Сейчас он служит в городе Шахты Ростовской области, говорит Ольга Нигматулина, мать Антона.
Перед армией его сосвидетельствовали и через 10 дней забрали. Но нам сказали, все нормально, а оказывается у нас вообще не нормально. Потому что он учился в вспомогательной школе, а они на учете состоят у психоневролога. Кто учился в вспомогательной школе, они не должны были служить в армии, потому что у них образование, практически она нету образования, потому что они ни химию, ни физику, ни математику не проходят. Я ездила в январе, ему бумажки дала, и настояла, чтобы его повторно свидетельствовали, потому что он на головные боли жалует, потому что голова болит. Сейчас он в данный момент находится, был в одном госпитале, сейчас он вчера позвонил в другом госпитале.
Итак, сейчас Антон Нигматулин уже полтора месяца находится в госпитале с жалобами на головные боли, рассеянность, нарушение памяти. Ситуацию комментирует Людмила Зинченко, глава комитета солдатских матерей Челябинской области.
Такое заболевание.
заболевание олигофрения в стадии дебильности, и тем более не легкой степени, а средней степени. И все равно его призвали, призвали во внутренние войска, это значит обращение с оружием и прочее, но пусть его не посылают наряды, не дают оружие. Но все равно во внутренних войсках мальчишки мучаются с таким заболеванием, ну это просто вообще кошмар. Родители приходят, ребята по 10 лет на учете, у кого язва, у кого бронхиальная астма, они всем родителям заявляют, все отсрочки отменены по здоровью. Представляете? По 3-4 призыва мурыжат людей. Особенно с перинатальным поражением ЦНС, то есть изначально дети рождены с нарушением нервной системы, то есть их вообще нельзя подвергать никаким стрессам, а их отправляют во внутренние войска, и ребята представляют опасность не только для себя, но и для окружающих. Неизвестно, как человек поведет с такой нервной системой себя в условиях армии.
Тот же Тракторозаводский районный военкомат, что призвал на службу Антона Нигматуллина, поставил под ружье и Олега Куликова. Диагноз – тугоухость первой и второй степени, хронический гайморит, говорит мама Олега, Любовь Куликова.
Все равно его забрали. Вот за 3 месяца службы он уже 3 раза пролежал в госпитале. А вот даже в строю, например, там, он мне сам уже это объясняет, говорит, Куликов, а я, говорит, не слышу. Он мне, говорит, раз подзатыльник, ты что, глухой, что ли, не слышишь? Но он же не будет всем объяснять, что я не слышу, правильно? Служит он в Астраханской области, в Знаменске 3. Это ракетно-стратегические. Там у них учебная часть, в мае у них уже будет распределение по частям уже, куда его направят, я не знаю.
Мать Олега Куликова просит провести переосвидетельствование на пригодность к военной службе ее сына. Сейчас она ждет ответа из Ростова-на-Дону от военных чиновников. Между тем, ее сын, который на гражданке по 2 раза за зиму лежал в больницах, находится в армии уже 5-й месяц. Александр Валеев для Радио Свобода, Челябинск.
Чтобы родители и их сыновья могли узнать о своих правах, о действующих нормативных актах, не от заинтересованных в призыве военкоматов, от независимых правозащитников, была издана книга «Азбука призыва. Пособие для призывников». И их родителей, известного ростовского правозащитника Станислава Великоречанина. Из-за большого спроса книга была недавно переиздана, что очень не понравилось военному комиссару Ростовской области. Рассказывает Григорий Бочкарев.
Когда книга «Азбука призыва. Пособие для призывников и их родителей» была издана во второй раз, занимавший в то время должность военного комиссара Ростовской области Валерий Шпак заявил, что подобные книги пишут люди, которые хотят нажиться на разложении российской армии. «Мое мнение таково, — сказал тогда генерал, — что если человек ищет там, где легче, там, где можно увильнуть от чего-то хорошего, и не знает своих обязанностей, а знает только свои права, то это не человек. Такое пишут только те, кто зарабатывает копейку на том, чтобы разложить армию и государство». Однако при этом Валерий Шпак заметил, что книгу он не только не читал, но даже и не видел, только о ней слышал. На днях Ростовский гарнизонный суд признал бывшего военкома области виновным в халатности по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно материалам дела, государству был нанесен ущерб на сумму более 370 миллионов рублей. А книга, которая содержит ряд рекомендаций по защите прав призывников, а также необходимые для этого законодательные акты Российской Федерации и Совета Европы, приносит гражданам России только пользу и продолжает пользоваться популярностью и спросом. Причем не только у призывников и их родителей. Вот что сказала о книге заместитель председателя Комитета солдатских матерей Дона Светлана Ложкина.
С некоторыми пунктами я там не согласна, а в целом книга хорошая. Там стоит этот приказ 123, кто считает годным, негодным. Там очень много комментариев, там много заявлений. Вот даже там есть заявление, то вот если вы не согласны с районно-призывной комиссией, то вот как написать это заявление.
Как говорит автор «Азбуки призыва», известный ростовский правозащитник Станислав Великоречанин, главная цель пособия – это рассказать молодым людям, что в современных условиях, если есть на то законные основания, от армии проще не прятаться и не давать взятки, а отстаивать свои права в суде.
И эта книга, как я сейчас вижу по интернету, даже находится в каталогах центральных библиотек, она продается по всей России, пользуется большим спросом. С моего разрешения ее разместили на некоторых сайтах, и получается, что люди фактически получают ту помощь, которую они не могут получить ни у кого. Адвокаты, ну мы сами понимаем, хоть есть у людей право по уголовным процессам бесплатно, в гражданском этого нету. То есть люди, фактически получив эту книгу, могут сами, без всякой помощи адвокатов, защитить свои права. Самое интересное, что большинство, с чем я сталкиваюсь, люди судятся с военкоматами, это по причине того, что он по состоянию здоровья не должен идти в армию. А военкоматчики наши занижают обычно заболевания и пытаются призвать. И я не знаю ни одного случая, сколько я сам проводился в судебных заседаниях, сколько я уже интересуюсь, чтобы призывник, который жаловался, что он по состоянию здоровья не годен к призыву в армию, чтобы он проиграл дело. То есть книга по-прежнему работает, и я чувствую, что надо будет опять искать финансирование и сдать продолжение этой книги.
Необходимость в очередном переиздании азбуки призыва, по мнению ее автора, вызвана начинающейся серьезной реформой российской армии. Отмена большинства отсрочек создаст для многих призывников и их родителей серьезные проблемы, справиться с которыми как раз и поможет это пособие. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
И как на днях стало известно, правительство России одобрило отмену 9 из 25 действующих отсрочек от службы в армии. Студентов пока призывать не собираются. Однако теперь в армию пойдут юноши, ухаживающие за родственниками-инвалидами первой и второй групп, молодые отцы, имеющие ребенка до 3 лет, сельские врачи, работники госпредприятий и молодые люди, получающие образование в учебных заведениях ряда силовых структур. Главная причина отмены отсрочек – сокращение до 1 года срока армейской службы. По планам Министерства обороны, с 2007 года солдаты будут служить в армии 18 месяцев, а с 2008 года юноши пойдут служить в армию уже на 1 год. Следовательно, и число призывников должно будет увеличиться в 2 раза. Поэтому отмены отсрочек наверняка будут продолжаться. Что касается сокращения срока службы, то тут правозащитники, как ни странно, забили тревогу. Но дело в том, что именно сокращение срока службы в армии провоцировало в прошлом особенно жестокие преступления против личности в вооруженных силах со стороны старослужащих. Это подтверждают и бывшие военные. Выход из кризисной ситуации, в которой оказалась сегодня российская армия, по мнению правозащитников, не в том, чтобы сокращать срок армейской службы, а в том, чтобы формировать армию на добровольной основе. В контрактной армии не будет людей случайных, не готовых к несению воинской службы, да и так называемой дедовщины, как показывают эксперименты в воинских частях, возможно избежать. К тому же, когда ты защищаешь родину не только из одного лишь чувства патриотизма, желание хорошо выполнить свою работу становится сильнее. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. На очереди рубрика Олега Панфилова «Власть и пресса».
Я давно заметил такую особенность, когда, отвечая на вопросы дипломатов или западных экспертов о состоянии свободы слова в России, вижу, что их знания о российской прессе в основном складываются из историй, происходящих с московскими журналистами и московскими изданиями. Вероятно, это связано с тем, что информация о любом скандале, любом факте давления на журналистов легче распространять из Москвы, а большинство региональных газет по-прежнему остаются вне поля зрения. Чем живет сейчас региональная журналистика, мы будем говорить с Марией Эйсман, координатором программ поддержки независимых СМИ Фонда Евразия. Маш, как вы думаете, в России две журналистики, московская и вся остальная региональная?
Ну, я бы не стала делить ее на московскую и региональную. Я бы скорее, если речь идет о каком-то делении, назвала бы ответственную и безответственную, ориентированную на читателя и ориентированную на рекламодателя больше или даже на собственника. Но не стала бы делить на центральную и региональную, потому что и там есть общие похожие проблемы, и там есть, в общем-то, и в Москве до сих пор, и в регионах есть примеры достойной журналистики, ответственной и смелый.
Ну, а в чем могут быть общие проблемы? И я думаю, что все-таки есть проблемы разные. Есть проблемы экономические. Московская пресса намного богаче, чем региональная.
Ну, московская пресса, конечно, в целом богаче, чем региональная, настолько, насколько московский рынок, конечно, богаче, чем не московский рынок в России, в принципе. Хотя стереотип, что в российских регионах нет денег совсем, он, конечно, существует и существует напрасно. В российских регионах, не только в областных центрах, что само собой уже давно, но сейчас уже и в более маленьких городах существует достаточно денег, например, на то, чтобы издавать, содержать и развивать независимые средства массовой информации.
Эти деньги принадлежат каким-то финансовым группам. Кто их учредители?
Ну, когда я говорю «достаточно денег», я говорю скорее о рынке. На рынке достаточно денег, то есть газета. Мы здесь будем говорить в основном о газетах, поскольку мы, наш фонд, занимается в основном именно газетами. Хотя кое-что относится, наверное, и к другим СМИ тоже. Но мы будем говорить о газетах. А независимая газета живет на деньги, которые она получает от реализации тиража и от продажи рекламных площадей. То есть, если в том городе, области, регионе, где она выходит, достаточно людей ее покупают, а также достаточно компаний на рынке, которые готовы давать в нее рекламу, то значит, у этой газеты будет достаточно средств на развитие. При этом речь не идет ни о каких вливаниях со стороны каких-либо финансовых, политических или прочих структур.
Связано ли это с тем, что так называемая московская центральная пресса сейчас с трудом доходит до регионов, до провинции, и вот этот вот информационный вакуум восполняется тем, что появляются свои местные газеты, которые компенсируют вот этот информационный голод?
Ну, местные газеты, надо сказать, что они были всегда, да, были советские районки, которые выходили в каждой деревне, в каждом городе. С начала 90-х годов стали в некоторых регионах, в некоторых городах появляться частные независимые газеты. Когда я говорю частные газеты, я имею в виду газеты, чьим собственником является либо один человек, как правило, он же редактор, либо это семейная пара, как очень часто, кстати, происходит в малых городах, либо это коллектив газеты. Либо несколько человек, несколько частных лиц.
Что такое рентабельная газета в регионах? Например, если взять московские издания, то большая часть их нерентабельна. Даже при их достаточно больших тиражах, больше 100 тысяч. А в регионах рентабельная газета, какой у нее тираж?
Ну, это зависит. Есть газеты, которые распространяются бесплатно и рентабельны, потому что в них достаточно рекламы. Есть газета, которая стоит 10 рублей, газета, которая стоит 12 рублей. И при этом у них тоже есть реклама, и они тоже рентабельны. Все зависит от того, какой штат, все зависит от того, на скольких полосах она выходит, что там за реклама и какой у нее тираж. Вообще, если говорить о тиражах, в принципе, то тиражи региональных газет, особенно некоторых газет в малых городах, они настолько больше в процентном соотношении, естественно, чем тиражи многих московских изданий. Но я могу привести просто несколько примеров. Вот в городе Железногорск Курской области население 96 тысяч человек. Газет «Эхо недели», частная, выходит тиражом 19 500, кажется, экземпляров. В городе Артемовском Свердловской области, где население около 40 тысяч человек, газета «Егоршинский весть» выходит тиражом 13 500 экземпляров. Поэтому вот о таких тиражах идет речь.
Наверное, стоит спросить о содержании, потому что московская пресса выигрывает тем, что публикуется большое количество политических материалов, и те, кто живет в Москве, и в основном политики, аналитики, дипломаты, там просто интеллигенция, читают московские газеты только для того, чтобы узнать, что происходит в политике или что происходит в экономике, если они читают «Коммерсант» или «Ведомости». Что читают в провинции, что читают в регионах, в таких маленьких городах, где выходят такие многотиражные газеты? Чем они заинтересовывают читателей?
Газеты, о которых идет речь, они в основном пишут о местных новостях. Подавляющее большинство новостей и историй, которые они пишут, это местные истории, это местное содержание. Очень редко, кстати, эти газеты обращаются к федеральным и тем более мировым новостям, что, на мой взгляд, в общем, не совсем правильно, потому что сейчас, когда для жителей этих городов вся информация о том, что происходит в федеральном центре и за рубежом, в основном приходит с первого и второго каналов, которые уже давно, по-моему, это уже ни для кого не секрет, даже как-то скучно обсуждать, да, не являются журналистскими, их новости — это не совсем журналистика. Интернетом пользуется крайне небольшой процент населения, и то вряд ли они гуляют по информационным сайтам, скорее просто пишут письма или молодежь играет в игры. Поэтому местные газеты, конечно, могли бы, наверное, тоже обращать внимание и на мировые новости, и на федеральные новости, стараясь их подавать как-то более объективно, но, конечно, есть проблема в том, как это сделать. Ресурсы у них весьма ограничены, и, конечно, посылать куда-то человека, своего корреспондента им сложно. В принципе, наверное, они могли бы делать какую-то подборку, например, из интернета, но не все это делают. Те, кто делают, не все это, может быть, делают достаточно как-то профессионально, достаточно интересно. Поэтому большинство, конечно, статей, большинство историй, о чем пишут местные газеты, это абсолютно местные истории, и в этом их, наверное, преимущество.
Значит ли это, что будущее российской журналистики в регионах?
Красивые слова, хотелось бы их произнести, но я не знаю. Хотелось бы в это верить. Посмотрим.
Спасибо. Это была Маша Эйсман, координатор программ поддержки независимых СМИ Фонда Евразия. Мы говорили о проблемах региональной прессы.
Это была рубрика Олега Панфилова «Власть и пресса». На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Михаил Косторов, ведущая Кристина Горелик. Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Инструктаж был простой. Сбор там-то и тогда-то, оденьтесь в белое, возьмите в руки американские флаги.
Митингующие устроили погромы, забросали полицейских камнями и коктейлями Молотова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Есть сведения, что в Афганистане тысячи христиан.
Суд над новосибирской группировкой скинхедов продолжался без малого 3 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.